Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В эти святые дни Православная Церковь совершает память целого сонма своих святых, святителя Сильвестра Папы Римского, праведной Иулиании Лазаревской и Муромской, преподобного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, пророка Малахии, мученика Гордия, священномученика пресвитера Василия. Все святые, молите Бога о нас. Час нашего вещания откроет чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия 33-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «По творениям епископа Василия Радзянко». «Территория семьи» и еще одна традиционная рубрика нашей радиостанции, которую ведет председатель межрегионального объединения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. А в завершении программы мы поздравим с 60-летним юбилеем протоиерея Павла Вишневского и услышим воспоминания батюшки о своем детстве и размышления о пасторском служении.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 55-е зачало, глава 12, стихи с 18 по 27. Тогда пришли к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Саддукеи, деисты того времени, приступают ко Господу с нападками на Его учение. Как сказано о них в книге Деяний, саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. Нет ни наград, ни наказания, ни жизни после смерти. Они обращаются к древнему закону, согласно которому, если человек умирает бездетным, его брат должен жениться на вдове. Предположим, говорят они, семь братьев были последовательно мужьями одной женщины. Значит, в будущей жизни, в воскресенье, эта женщина должна иметь сразу семь мужей или предстать перед неразрешимым выбором одного из них. С какой хитростью эти нечестивцы хотят подорвать веру в истину? Они не отрицают ее и не показывают вида, что сомневаются в ней. Они притворяются, что верят в воскресение, как если бы они были не саддукеи, и хотят получить наставление, как разрешить неразрешимую ситуацию. Таков обычный метод еретиков — попытаться запутать истину, когда они не имеют смелости открыто ее отрицать. И мы знаем также, что нельзя лучше высмеять чье-то суждение, чем довести его до абсурда. Господь обличает их в заблуждении и невежестве. Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией, говорит Он? Их заблуждение от незнания Писаний. Не то, что они не читали Писаний, но и не знали смысла и духа их, давали им ложное толкование. Истинное знание Писания и предание — основание, на котором зиждется богооткровенная вера и надежное хранение от заблуждений. «Храни это знание, и оно сохранит тебя», — заповедуют нам святые отцы. Саддукеи не знают силы Божьей. Эта сила действует в окружающей природе, в истории, в судьбе каждого человека, в чудесном воскрешении к жизни столь многих в Ветхом и Новом Завете. И мы знаем более всего о воскресении Христовом, которое есть уверение нашего воскресения, того же самого по дару Христа. От слов Господа исчезают, как дым, все возражения Его врагов. Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Когда наступит воскресение, прежние законы физической жизни уже не будут оказывать на нас влияния. Воскресшие уподобляются ангелам, и безумие спрашивать, чьей женой она будет, если семь человек имели ее. Люди не будут больше нуждаться ни в пище, ни в питье, ни в чем земном, но только в общении с Богом. Саддукеи утверждают, что в Пятикнижии, которое является для них безусловным авторитетом, ничего не сказано о бессмертии, и Господь обращается к Пятикнижию. В книге «Исход» Бог называет Себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Если завет с Богом заключен только на земную жизнь, он достаточно эфемерен. Все трое умерли много лет назад. Как же Бог называет Себя Богом живых, если они давно исчезли навеки? Но если Бог, до сих пор Бог этих патриархов, значит, они до сих пор живы. Ибо живой Бог должен быть Богом живых людей, а не мертвых. И Священное Писание свидетельствует, что они вошли в новую жизнь, а не в смерть, когда оставили эту землю. Господь уличает саддукеев в полном заблуждении. И это его обличение относится ко всякому неверию и лжеверию. Исповедуя религию мертвых, они служат религии смерти. Из сказанного Господом мы должны заключить, что душа Авраама живет и действует в состоянии отделенности от тела, и что рано или поздно тело воскреснет. «Вы же весьма заблуждаетесь», — говорит он саддукеям. «Все, отрицающие воскресение мертвых, весьма заблуждаются, и мы должны сказать им об этом». Заблуждение саддукеев в том, что они пытаются создать небо по образу земли. Увы, это свойственно людям. Во все времена в различных религиях и духовностях делались такие попытки. Но не напрасно Церковь возвещает нам устами апостола: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Слепота саддукеев — следствие незнаниями Бога и самой главной тайны жизни — любви. Ничто не может разрушить отношения между Богом и человеком, когда они построены на любви. Во времена земной жизни Авраама, Исаака и Иакова Бог был их другом. Эта дружба не могла прекратиться с их смертью. Бог не может перестать быть Богом тех, кто служил Ему и любил Его, живя на земле. Дружба с Богом дарует бессмертие. Любовь побеждает смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6000 студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Шестая, стихи с 22 по 27 и с 48 по 58. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господне. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек».
До чего все это верно? Как типично это для всех людей. Вы ели хлеб и насытились. Как много значит хлеб, пища, все, что питает, греет и бережет плоть, все, что эту плоть человеческую удовлетворяет, и как трудно человеку без всего этого, и как нужна физическая близость, и как страшно физически потерять близкого, и как все это материальное определяет поведение людей, творит историю, возбуждает войны, создает политику, определяет идеологию, приводит к жестокости, ведет к страданиям. До какой степени весь наш человеческий мир порабощен золотым тельцом, поклоняется ему и как много приносит ему жертв. И вместо счастья приносит всем этим, всему человечеству, так много неисчислимых бед. Мы все знаем все это слишком хорошо. Кто из нас может отказаться легко от хлеба, от источника биологической жизни и здоровья? Мало кто. Христос дал людям этот земной хлеб, дал его с избытком, дал чудесным образом. Но теперь предупреждает от той чисто человеческой крайности, которая делает этот наш мир рабом мертвой материи, вместо того, чтобы саму эту материю оживить, дать ей жизнь и оживотворить мир. В чем эта подлинная жизнь? В примате духа над материей, в преображении мира гением человека. Не единым хлебом жив будет человек. Гений человека, преображающий мир, не просто технология, дающая все больше и больше, все более изысканных материальных благ. Такие блага, если мы вглядимся в их историю, всегда были побочным плодом чего-то гораздо более высокого, более духовного. Скажем честно и прямо, этих благ вообще бы и не было, если бы не было высоких взлетов человека, если бы его дух не парил над косностью мира. Вот об этом-то и говорит Иисус тем, кто искал его, и которые, по его словам, не знамения ищут, а хлеба, который ели и которым насытились. Знамение — духовность, хлеб — материальность. Знамение — символ вечной жизни, хлеб — жизни приходящей, смертной, уничтожающейся. Какую жизнь ставим мы на первое место? Слова Христа: «Ищите пищи постоянной, для жизни вечной, той пищи, которую Сын Человеческий даст вам, значит, очень простой, но абсолютный закон жизни. Дух преображает материю, а не материя создает дух как надстройку функций ее слепых сил. Если не воспримешь этот закон жизни, неминуемо окажешься во власти смерти, которая рано или поздно поглотит и твоих, и тебя. А если воспримешь этот закон жизни, победишь смерть и будешь праздновать эту победу еще на этой земле. И не страшна будет земная смерть, ни твоя собственная, ни других людей, потому что узнаешь силу воскресения. Вот смысл сегодняшнего евангельского чтения, которое мы слышали.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио Радонеж продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио Радонеж и Академии Натальи Нестеровой. В эфире радио Радонеж. Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о семье. Мы говорим о том, что ее встречает в этом мире. Мы говорим о том, как нам относиться к этим вызовам времени и как помогать семье сохраниться в нашей жизни. Тема, которую я хотела с вами сегодня обсудить, достаточно острая, но тем не менее мы должны о ней говорить, потому что она подступает к нам все ближе и ближе. Новый закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, который при огромном сопротивлении общественности все-таки был принят в октябре 2011 года, ввел в нашу жизнь, помимо разных бесчеловечных, на мой взгляд, норм, таких как принудительные аборты, принудительная стерилизация недееспособных лиц, таких как обязанность родителей в случае отказа от госпитализации ребенка или осуществления ему оперативного вмешательства сообщать в органы опеки о самоотказе и право медицинского учреждения инициировать судебный иск таким родителям на отобрание ребенка. Помимо этих норм есть еще ключевые позиции, которые меняют нашу жизнь достаточно тяжелым образом. Я говорю о детском донорстве. Впервые у нас введено детское донорство в стране. Конечно, говорится о посмертном донорстве. Конечно, не говорится о том, что отныне мы получаем право изымать органы у живых детей. Но в этом же законе введены те нормы, которые прежде были в каких-то внутренних постановлениях Минздрава. Я говорю о норме, которая устанавливает смерть человека. Не по тем признакам, которые всегда говорили о том, что жизнь покинула тело. То есть трупные пятна, трупное окоченение, реагирование зрачка на свет и иные признаки. Сейчас речь идет о том, что человек считается мертвым после того, как у него наступила смерть мозга при сохранном сердцебиении и искусственной вентиляции легких. То есть, фактически, человек дышит, у него бьется сердце, но на экране специального аппарата показано, что импульсов с коры головного мозга больше не поступает. Человек объявляется мертвым, и после этого у него можно согласно нового закона, изымать органы. Причем речь идет не только о детском донорстве, но о донорстве всех людей, потому что в данном законе предусматривается презумпция нашего согласия. В переводе на житейский язык это означает, что мы все изначально согласны с тем, чтобы у нас изъяли наши внутренние органы, наше сердце, наши почки и все, что понадобится кому-то еще, кроме нас. Вот так вот нас никто не спросил, согласны мы или нет, но, тем не менее, это внесли в закон. Поэтому я вас всех предупреждаю, что вы должны понимать, если вы здоровы, если у вас очень хорошо работают все ваши внутренние органы, вообще в группе риска по насильственному занесению в потенциальные доноры. Я вас не пугаю. Я говорю о том, что создана беспрецедентная ситуация. В законе очень туманно говорится о том, как можно от этого отказаться. Сказано, что гражданин может написать отказ от донорства и заверить его у главного врача поликлиники или больницы. И этот отказ должен быть в медицинской карточке. Скажите мне, пожалуйста, является ли медицинская карточка документом строгой отчетности? Хранится ли она в несгораемом сейфе, банковской ячейке? И в любую минуту можно ее достать, увидеть судьбоносное решение, которое принял пациент по поводу своего организма? Нет, конечно, нет. Вы сами являетесь свидетелями того, как, обращаясь к регистратору поликлиники, можете там днями, часами, там, месяцами искать свою вожделенную карточку, которая неожиданно куда-то пропала. И что значит, что тогда пропало? Пропало ваше волеизъявление. Вы написали, что вы не хотите, чтобы вас разбирали на части. И карточка пропала. И значит, вы по-прежнему согласны, чтобы вас разобрали на части. В случае, если ваш мозг перестал подавать сигналы, даже если вы при этом дышите и сердце ваше бьется. Что же касается детей? Закон говорит о разрешении детского донорства. Закон говорит о том, что если у ребенка мозг не показывает сигналов деятельности, то можно изымать его органы. Мало того, из недр Государственной Думы поступила информация, что уже в будущем году на рассмотрение может поступить новый законопроект о трансплантации органов, разработанный Министерством здравоохранения Российской Федерации, о чем недавно сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Вельмякин. По его словам, документ предполагает создание базы данных россиян, где они смогут фиксировать свой отказ на изъятие органов после смерти. Если же такое заявление человек при жизни не сделает, его органы автоматически перейдут в распоряжение врачей. Бабушка в деревне, которая вообще не знает, что такое интернет, никакого заявления о том, чтобы ее органы забирали куда-то или не забирали, не делает. Значит, она попадает автоматически в банк данных доноров. Бабушка стара, и ее внутренние органы вряд ли кому-то пригодятся. Но остальные жители этой деревни, дети в этой деревне. Да, нам говорят, что интернет шагнул везде, безусловно. Но все ли знают, даже в больших городах, о том, что на нас свалилось и уже в течение года определяет нашу жизнь? Да, возможно, новые реалии пока нашу жизнь не поменяли настолько, чтобы она выпирала, била нам глаза. Да, пока еще у нас на операционных столах не оживают потенциальные доноры. Это те люди, которых уже признали умершими. Да, это, может быть, не приняло такой масштаб. Но все это уже к нам подступило, потому что законодательно урегулировано. Против этих позиций мы выступали очень много, и они все-таки вошли в конечный вариант данного закона. Нам говорят, что органы погибшего ребенка могут спасти того, которому жизнь нужна, он еще жив, но он никак не может справиться с бедой, с пороком сердца или иного органа, и ему нужно обязательно дать шанс. Безусловно, нужно дать шанс. Но где гарантия, что сфера трансплантологии не попадет в нашу обычную удавку коррупционности, и шанс на жизнь будет получать тот, у кого денег больше, а тот, у кого их вообще нет, будет получать шанс на смерть. Свидетельством такой опасности может стать история жительницы Новосибирска Галины Сурковой, 42 лет от роду, которая умерла от инсульта. И врачи городской больницы номер 25 боролись за ее жизнь до последнего, а когда констатировали смерть мозга, то дочери поступило предложение отдать сердце матери одной из пациенток НИИ патологии кровообращения, которая ждала в своей очереди уже год. Дочь, убитая горем, обвинила врачей в том, что они специально не спасли ее мать, потому что хотели разобрать ее на органы. А кто нам может поручиться, что это было не так? А где критерии безопасности этой сферы, которые позволяют нам судить, что мы никаким образом не рискуем, вступая в такие отношения друг с другом, государством и здравоохранением? Главный трансплантолог Санкт-Петербурга Федор Жеребцов сообщил, что сейчас в России нет особенных проблем с финансированием этой области медицины. Так, по его словам, на трансплантацию любого органа из федерального бюджета перечисляется 809 тысяч рублей, в то время как себестоимость трансплантации, например, сердца чуть больше 1 миллиона рублей, почки 400 тысяч. Но, несмотря на это, говорит главный трансплантолог Санкт-Петербурга, донорских органов катастрофически не хватает. За прошлый год в Петербурге нашлись всего 66 посмертных доноров. При этом около 70 тысяч человек умерли, так и не дождавшись органов. Очень большие деньги крутятся в этой сфере, и они нас подводят к ситуации расчеловечивания. Трансплантация в России на сегодняшний день регулируется законом Российской Федерации номер 4180-1 о трансплантации органов или тканей человека. Согласно документу, изъятие органов и тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо, либо его близкие родственники, законный представитель, заявили о своем несогласии на изъятие органов и тканей после смерти для трансплантации реципиенту. А по новому закону, который будет внесен в Думу, право решать, отдавать свои органы после смерти или нет, будет иметь только сам человек. И если при жизни он официально не даст отказ, то к нему врачи применят так называемую презумпцию согласия, которая и внесена в закон об охране здоровья граждан. Вот многие депутаты считают, что все правильно, что это все разумно. Например, депутат Госдумы и советник президиума Российской академии медицинских наук Сергей Колесников считает, что идея разумная. И цитирую, как известно, далеко не всегда удается вовремя найти родственников умерших, между тем пересадка органов требует крайней оперативности. Да, наверное, это и правильно, может быть, кому-то можно помочь. Только вот если речь пойдет о родственниках Сергея Колесникова, возможно, он и не согласится с тем, что они обладают презумпцией согласия на изъятие у них органов. Почему-то, когда такие законы вносятся на рассмотрение и для принятия, те люди, которые их вносят или поддерживают, никаким образом не соотносят их реализацию со своими близкими и уж, конечно, никаким образом не соотносят их с самим собой. По мнению экспертов, база данных может быть как электронная, так и обычная. В США до развития информационных технологий существовала такая база, люди давали согласие на донорство, получали специальные карточки, которые должны были везде носить с собой. Но у нас предполагается создание электронной базы данных, банк данных, и, как я уже сказала, сведения о человеке будут туда поступать только на основании того, что он не выразил своего несогласия. Как мы не бились с этой презумпцией согласия, еще раз повторяю, нам не удалось ее переломить. Мы считаем этот закон коррупционным. Мы видим здесь коррупционные схемы. Мы считаем, что создается еще один сегмент рынка. Опять рынок побеждает. Мы торгуем не только детьми, мы торгуем не только нравственностью, мы торгуем людьми по частям. Мы торгуем их органами, и мы не видим в этом ничего зазорного. Мы находим оправдание, мы говорим о том, что это полезно для других, если уж тебе не суждено жить, дай жизнь другому. И мы даже стыдим тех, кто говорит, что это безнравственно. Мы говорим об эгоизме, мы говорим о недальновидности, бесчеловечности, подменяя знак плюс на знак минус. Мы говорим о том, что ныне то, что было нормой, становится патологией. И наоборот, патология становится провозглашаемой нормой. Давайте будем сохранять внутреннюю зоркость. Давайте будем сохранять духовное зрение. Давайте будем помнить, что зло остается злом всегда. Если мы соглашаемся, что человека отныне можно втайне от него занести в банк данных людей, которых можно разбирать на органы, если мы соглашаемся, думая, что нас это не коснется, то мы предаем не только этих людей, предаем своих детей, предаем самих себя и предаем свою веру. Думаю, что нам нужно обязательно сейчас поднять этот вопрос в общественном сознании и обязательно начать высказываться по этому поводу. Ну и пусть закон о здравоохранении принят. Кто нам мешает писать протесты и требовать отмены статей этого закона, который противоречит нашим духовным, нравственным ценностям, который расчеловечивает нас до максимальной степени, которые превращают человека в объект торговли, манипуляций, которые делают нас всех потенциальными убийцами друг друга. Это реальность, которая приведет нас к вырождению. Поэтому давайте увидим опасность в том, что, смолчав перед лицом этой опасности, мы предадим наших детей. Мы отнимем выжженную пустыню, которой не будет места для настоящей жизни. Любите своих детей, берегите своих детей. И помните, что отвечать за них только нам. Собственно говоря, мы от этой ответственности никогда и не отказывались. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья любовь Отечества» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Наши постоянные слушатели хорошо знают митрофорного протоиерея Сергия Вишневского. В нашем эфире время от времени звучат воспоминания одного из старейших клириков нашей церкви. Но немногие знают, что в семье отца Сергия выросло еще 4 священника, и старшему из них, протоиерею Павлу, 15 января исполнилось 60 лет. Возраст зрелости и мудрости, которыми Господь щедро наделил одного из своих верных служителей, но, честно говоря, отцу Павлу столь солидных лет не дашь. Сегодня он несет свое священническое служение в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Это представительство митрополичьего округа Республики Казахстан. Помимо трудов на приходе, отец Павел окормляет пациентов в больнице номер 11, причащает, соборует, крестит больных, в основном тяжелых, онкологических, в хосписе. Судя по тому, как нелегко встретиться с отцом Павлом, свободного времени у него почти нет. Мое знакомство с батюшкой состоялось несколько лет назад на вечере памяти святейшего патриарха Пимена, одним из иподьяконов которого был в свое время семинарист Павел Вишневский. И поэтому наша беседа с протоиереем Павлом началась с воспоминаний о его детстве и юности.
Я был подростком, папа и мама нас повезли в Пюхтинский монастырь. Там жила монахиня Сергия, сестра владыки Сергия Голубцова. Она во время войны на Соловках стирала одежду раненых воинов. Там все в крови, там куски костей, кожи. Они стирали эту одежду с убитых, с раненых. В морской воде у нее прямо кожа вся сошла. И эту штопали одежду и отправляли снова на фронт. Потому что миллионная армия была, сколько там, 12 миллионов на фронте. И вот она прошла это все. И она была очень милостивая. А мы мальчишки были, нас трое у папы, мама была четвертая, родилась только в 70-м году. И мы приехали, и другой батюшка, московский отец Владимир Соколов. И у него там дети, и там 3 сына, 2 дочери. И мы, папа говорит, о, папа, познакомим. Ну вот мы так подружили. Там еще была другая семья из Петербурга, 2 мальчика. Один на мотоцикле гонял. А другой по деревам, как владыка Сергий рассказывал, Соколов, говорит, по деревам лежал. Это нынешний патриарх Кирилл. Там еще были питерские студенты, семинаристы. Они копали, вот через монастырь проходит водный поток, и они там делали облицовку. Но отец Владимир Соколов, он, видно, как настоятель московского храма святых мучениц Адриана Натали, помогал. Отец Алипий там был, знаменитый такой художник, отец Алипий Воронов, архимандрит. И отец Иоанн Крестьянкин, духовник моей мамы. И вот мы приезжали в Пюхтинский монастырь, потом ехали на Чудское озеро и заезжали в Скопчевский монастырь. Сначала мы останавливались около монастыря, в эстонской семье жили. И мы там с семьей Соколовых, конечно, у нас были мальчишеские интересы, там окопы, война была, мы патроны искали, много находили. Конечно, там угроза, может, было на мину напороться.
Это 60-е годы,
вы рассказывали. 60-е годы, да. Конечно. Где-то 65-й, 66-й, 67-й. И так мы сблизились с этой семьей отца Владимира Соколова, и потом у них дом был в Гребнево под Москвой, в Щелковском районе, и мы к ним приезжали, и вот они с нами как-то вот виделись. И потом, когда я пошел в армию, ну, уже было время служить в армии, а владыка Сергий, он умер епископом Новосибирска, он тогда был Серафим в миру, Серафим Соколов, он служил в военном ансамбле Московского округа ПВО. И матушка Наталья сказала, она говорит, что вот у меня сынок так вот служит, может быть, тебе тоже туда так имеющий музыкальное образование. Но я пришел, я был, видимо, застенчивый, и когда они там попросили спеть, я что-то так робко так боялся, но им нужно было, видно, мощную такую силу. Они говорят, главное, был бы голос, петь научим, да. И в их ансамбле пел еще один дядечка, который был руководитель уже дивизионного ансамбля, и он меня пригласил в свой, и я там служил. И вот после армии, я когда вернулся, у меня были наполеоновские планы. Вот надо пройти огонь и воду, и медные трубы. Огонь, я подразумевал, что Одесская духовная семинария. Там жара, юг. Думаю, в семинарии в Одессе отучусь, потом в академию пойду в Петербург, ну, тогда Ленинградская духовная академия. Там сильный был состав. Преподаватели очень, вот Успенский, там, знаток, иконописи и другие. Митрополит Никодим приглашал отца Михаила Ранца из ватиканских, так сказать, кругов ученых. Вот. А уже медные трубы, как говорится, дунуть, это Московская духовная академия имела аспирантуру. Но Владыка Сергий, он тогда уже был семинаристом, он мне говорит, нет.
Владыка Сергий Соколов,
да,
который?
Да, он мне сказал, нет, вот приходи на службу к патриарху, да. И я начал подьяконствовать, это был апостол Филиппа, в Филипповском переулке, тогда назывался переулок Аксакова. И я еще год не мог поступить в семинарию, вот, но уже и подьяконствовал. Так что, в общем-то, через семью Владыки Сергия я туда вошел. И там у него брат, отец Николай, нынешний настоятель в Третьяковском храме, при галерее. И отец Федор Скалов, тоже покойный, который погиб в аварии. Они втроем подвязались. И отец Николай Важнов, который в Зачайском монастыре сейчас, тоже их родственник, супруг Любы Скаловой. И ну вот, начиная с 1974 года, как я пришел после армии, то до самой кончины патриарха, в общем-то, временами много. Все воскресенья в году, 53 воскресенья, патриарх служит накануне и сам день праздника. Все на 20-е праздники, все престольные праздники московских храмов, которые приглашали патриарха. Некоторые по неизвестным мне причинам не приглашали. Некоторые патриарх никогда не служил. Некоторые служил очень редко или один раз свое патриаршество. Вот, а некоторые храмы регулярно приглашали, и патриарх себя считал прихожанином. Он говорит, вот патриархия находится на территории храма в обыденном переулке или обыденном. Он говорит, я прихожанин этого храма. Ну, у меня было связано его личное с иконой этой нечаянной радости. Ну, я сейчас уже раскрываю книгу Валентина Никитина, то какая трудная, тяжелая жизнь патриарха. Да даже вот он, проезжая по Москве, он видел, что здесь вот храм, вот представьте, вот Климента стоит храм римского, и представьте, его взорвут, и вы будете проезжать, а у вас в голове вот эти золотые купола, эти красные стены, все, какой-то знаменитый монастырь, и вдруг его взрывает. Ну, патриарху было очень тяжело просто, вот в Москве все это, у него была прекрасная память. Он прекрасно помнил, какой был Богоявленский Дорогомиловский собор взорванный. Тоже был кафедральный собор. Говорит, изумительная акустика. Чудные люди, там, Регин, там, все было на высшем уровне. Вот это как бы вот то, что московская церковная жизнь на вершину вывела, и вдруг это рубанули таким сильнейшим способом.
Ну, школа-то была хорошая, да, батюшка, все-таки?
Молитвенная школа. Патриарх, он, как отец Самсон говорил, о нем говорит, что он святитель Божий. Он действительно предстоял престолу Божьему. Изумительный был, и имел и голос, и служил великолепно. Просто высший класс, я бы сказал, пример хороший. Но условия, в которых он жил, фронт и лагеря, и через это он прошел, они, конечно, подорвали его здоровье. Диабет сахарный, ограничения в пище. Ну, очень масса такая вещей, которые сразу как-то до сих пор я еще не осознаю. Так вот пытаюсь как-то понять. Сейчас вот воспоминания, очень хорошая книга Владыки Корнилия, митрополита эстонского, всей Эстонии, о моей жизни. И он описывает, как вот он молодым входил вот в церковную жизнь, и с кем он соприкасался. Конечно, ему некогда подробно все изъяснять, но многие вещи удивительные. Удивительные. Конечно, надо вот попросить каких-то святителей, чтобы они написали свои книги, потом сравнивать их, что совершенно разные. Эстонская жизнь православная. Там всего 44 прихода. Какие-то приходы русские, какие-то эстонские. Где-то эстонско-русские. И везде свои сложности. Немецкая оккупация. И после оккупации. И в тюрьму его посадили. И сидел он в мордовских лагерях. Он говорит, конечно, это не сталинские лагеря, но все равно. Все эти взаимоотношения. И храмы строили. Как с народом занимались. Я просто с великим удовольствием сейчас вот читаю эту книгу. Не знаю, патриарх, он, может быть, какие-то записи вел с стихи писал, это, конечно, отец Денисий все это открывает, но я думаю, большое наследие. Просто даже тех людей, которые еще живы, которые помнят и могли бы рассказать, ну, как большая мозаика.
Вот важно, важно этим заниматься, потому что вот они сумели эту ниточку пронести, а мы, несмотря на то, что и храмов сейчас много, и литературы много, мы как-то не спешим действительно узнавать, как это было.
Мне нравится до революции вот, русское географическое общество, ну, оно тогда императорское, наверное, было. Ты мог быть путешественник, ездить где угодно, все знать, все уметь, но если ты литературно не мог это изложить, тебя не принимали в члены этого общества. Нужно еще было красиво это изложить. И я думаю, что нужно взращивать таких людей. Вот Владыка Петерим, митрополит, он растил, и некоторые способные это подхватили, эту эстафету, их называют птенцы гнезда Петеримова, по аналогии как гнезда Петрова. Вот. Ну, любое начинание, как Мария Николаевна Соколова, монахиня Явление, она открыла иконописный кружок, и он существовал. Николай Васильевич Матвеев, регент Скорбящевского храма, он открыл регентский класс, сушильную башню, лавру он переименовал в Перческую башню. Это вот большое дело, важное, и оно нужно. Там, может быть, оно начинается каких-то таких, ну, курьезных каких-то случаев, и эти бедные ученицы сейчас вот регентского класса или иконописного кружка, они вынуждены работать уборщицами, чтобы им условия ставить. Хочешь учиться, то вот работать в академии там или где-то еще. А, но это важное начинание. И митрополит Никодим тоже открыл регентский класс в Санкт-Петербурге в академии. Для меня было удивительно, что вот эти учащиеся регентского класса, эти девушки, они не дружат с семинаристами. Они семинаристов называли вениками, что те ходили в подрясниках. Вот в Москве у нас мы ходили в кителях каких-то полувоенных, а там подрясник семинаристы были. А с другой стороны, важное начинание. Регент. Без хора трудно представить себе богослужение православное. И это было нужно, потому что старые регенты умирали, а новых фактически не было.
В сельских храмах батюшка я сталкивалась с тем, что и в наши пары иногда он сам себе и хор, сам себе и диакон.
Да.
Поначалу особенно.
Да, но это надо учить и тому вот пению, которое раньше вот дички владели, что человек мог пропеть всю службу. Я из таких людей видел только вот архимандрит Трифон Кревский был. Он с патриархом там служил, он мог всю литургию пропеть. Но он музыкальный был такой. Потом говорит, я все могу пропеть.
А правда, службы наши такие красивые, что я не понимаю, я вот не из Москвы и не понимаю, вот почему не поют люди, вот не принято здесь петь, кроме там символ веры.
А вы знаете, отбили. Грузия поет, Украина поет, Прибалтика поет.
Правильно, ведь мы же должны молиться.
У нас никто не поет, и если поют фальшиво, и иногда парадоксально, вот Лаври видел.
Так там от того и фальшиво, что не пою.
Одна бабушка, она все пропела. Ну, таким жутким термом.
Нет, ну, все в меру должно
да.
быть.
Ну, в одном но храме там хитро делали. Там правый хор ставили в народ. И вот епископ приезжал, и весь народ пел. Потому что они ведущие голоса и подхватили. Кто не умел петь, они не умели или пели тихо. А вот епископ благословляет, там мир вам, они и духу, и твоим. Это потрясающе. Это хор, это ответ народа на те возгласы.
Отец Павел, вам тоже пора уже писать воспоминания. У вас нынче ведь знаменательный такой год. Вы же не так давно в Сан-Протерея были возведены, да?
Ну, я даже до сих пор не понял, что такое Сан-Протерея. Я видел маститых протереев, отец Виталий Боровой, вот у него три креста, там докторский крест, он доктор богословия.
Все впереди вот. Еще.
Допустим, в греческой церкви немножко по-другому, там у них, вот мы с их практикой не очень-то знакомы. Кто, конечно, служит в Иерусалиме, они видят эту практику. И вот те батюшки, которые мессийские, вот в Иерусалимской духовной миссии, они там были, и они все это знают и видят, и они могут сопоставить. У нас немножко практика, мы изолированно как-то живем. Особенно в Москве, пуп мира, да-да. Вот греки считают, что они хранители православия. И был такой казус, что студенты с Кипра учились в Московской духовной академии, там проучились 3 месяца, потом уезжают, говорят, до свидания. Вы, говорит, не православные. Говорит, как не православные? Я так удивился, просил у Григория Николаевича Скобей. Он заведующий отделом православной церкви был. И он говорит, да-да-да, они говорят, что мы греческого языка не знаем, и греческое пение византийское не понимаем. И поэтому мы для них, вот приезжает греческая делегация куда-то, вот мне афонский монах рассказывал, и мы там поем песнопение, им кажется, что это ходила Машенька по лесочку и собирала цветочки. Им кажется, что это светское пение, это совершенно не церковное. У нас Петр I своим указом ввел итальянское нотное пение.
Ну, у нас же знаменный распев, русский, он возвращается в жизнь.
Насколько он возвращается, куда он возвращается? Мизерный какой-то процент. Так вот, если сравнивать...
Ну, от настоятеля многое зависит, правда?
И от финансов, да. Финансов. Если есть средства, можно пригласить, и это правильно. Я вот считаю, что как вот в супермаркете там продается 3 вида печенья, там 5 видов конфет, там должно быть разнообразие, а не только что. Вот ты должен есть только мишку на севере. Всю мишку на севере. А вот ты живешь на севере, а мишку на юге уже нельзя есть. Ну, нужно и то, и то. Конечно, мы москвичи, мы богатые, у нас... Вон, храм всех святых, а Александрийский подворье, там греческое пение, русские слова, церковнославянские тексты, но распевы греческие. Вот они учатся, впивают и понимают. И те монахи, которые живут там на Афоне или в Греции, они знают и они понимают смысл. И афонские монахи мне говорили, когда в каком-то афонском монастыре собираются вот самые лучшие певцы из других монастырей, их 20 крупнейших, он говорит, праздник, чувствуешь себя как на небе, не чувствуешь себя как на земле. Ты слышишь смысл этих слов, и вот это пение, которое вот как бы тебе впечатлевает, эти все смыслы высокие. Готовишься там в Вифлееме, там, и там ты чувствуешь, что ты в Вифлееме, ты готовишься к пришествию Христа. Я весь и спас, благодать истина.
Недаром да. Эти разговоры возникают. Они, конечно, страшные, упаси Господь, но они же какую-то почву имеют, что люди говорят по-русски, потому что они не стоят и ничего не понимают.
Русский, конечно, грубоватый язык. Это,
да это даже не обсуждается. Это, конечно, не дай Бог, чтобы это было. Мы совсем ведь не за то. Но человек действительно, стоя на службе, должен понимать. Хотя это вопрос вперед к человеку скорее.
В некоторых храмах раздают тексты. А в некоторых проповеди, батюшки говорят, но люди настолько заняты, что им некогда все это включаться.
То мы с вами их оправдывать начинаем.
Ну, отчасти, да.
А стоит ли? А мы же сами себя лишаем вот именно вот этой красоты и величия эти. Ну, заняты, конечно, заняты. Этой занятостью мы вот и больны.
У нас кто-то из таких внимательных людей, он наблюдательно так говорил, что иногда у человека живет жизнь, и может живет совершенно чудовищно. А потом вдруг... Какие-то вот добрые слова, слышанные в детстве от матери, вдруг всплывают, и что-то меняется. Вот мать, казалось бы, она в него всевает эти семена, а ничего, безуспешно. Никакого, он пьянствует там все. А потом, извините, она это никогда не увидит. Конечно, поэтому сеяние, оно зайдет, может, гораздо позже. Вот, не нужно, конечно, отчаиваться. Я говорю, нужно все испытывать, а придерживаться доброго. То есть, ты смотришь, вот это, ну вот не пошло. Ну, может, вот сейчас не пошло, потом пойдет. Нужно смотреть все. И у нас есть такие возможности.
Слава Богу, да, мы живем в хорошее время. Не надо Бога гневить. Батюшка, вот как раз о детстве мне тоже и хотелось спросить. Ведь действительно, все доброе мы несем из детства. И самые теплые воспоминания – это детство. Тут банальности им даже не буду повторяться. Но вот ваше детство было особенное. Конечно, священническая семья. Но все-таки время-то какое было суровое на дворе. Приходили вы в школу. А вы сын священника. Нет, не было какого-то дискомфорта. Почему все-таки вы выбрали вот эту же стезю? Наверное, не с детства же вы думали об этом. Я тоже пойду,
нет,
тоже буду.
С детства я ничего не думал. Я смотрел. Мы жили в очень интересном месте. Какая-то, как вот раньше называли, деревня Поповка. Это окраина Измайловского леса. Ну, когда я родился в Сокольниках, в Русаковской больнице, и потом меня забрали оттуда и поселили... В подвале Сокольнического храма. Там, как рассказывал папа, жили овчарки. Вот собачины какие-то мохнатые. Этих собачин куда-то переселили, видимо, в какую-то будку. Там бабушки своими ручками все вымели, вычистили. И мое детство прошло в подвале.
Просто я не говорю, было жилья, да, у отца?
Да, дети подземелья. Папа, он наивно думал, что что-то ему дадут. Вот. А одна умная женщина, она говорит, батюшка, не надейтесь. Вы ярославские, вам ничего не дадут. Вы лучше купить половину деревянного домика. И папа последовал совету и купил половину деревянного домика.
Вот там, в Измайлово, да?
В Измайлово. Это вот то месте, где измайловская ветка выходит на поверхность. Вот справа наш дом стоял. Это была конечная станция, там депо. Вот. А потом ветку продлили. И тогда наш дом попал под снос. И нас тогда уже переселили в Хрущевку. А тогда, когда мы жили, соседи рядом, отец Николай Голубцов, тоже другой брат владыки Сергия Голубцова, знаменитого, который главу преподобного Сергия прятали. И мы к ним ходили в гости. Такой интересный священник. Рядом тоже жило несколько священников. Отец Аркадий Станько, отец Виктор Продан, отец Петр Давыдов. Какие-то батюшки там селились. Черкизово, Измайлово, Измайловский парк. Вот мой папа там на велосипеде ездил. А отец Николай прогуливался, так смотрел. Какие-то фотографии сохранились. Я просто вот бывал в семьях этих священников. Одни жили очень так красиво, как-то изысканно. Вот отец Аркадий, у него супруга, она зубной врач, так все чисто. Другие, придешь, одеяло рваные, подушки там, может быть, пальто свернутое рулончиком. Нищета полная такая. Ну, что-то есть поесть, а так, ну, в основном как-то средний так вот, да. И в храм, в который я ходил, Измайловский храм на кладбище, храм Рождества Христова, он всегда был битком набитый, в праздники там не протолкнуться, дышать нечем. Но смотришь на небо, эти фрески такие, масляная живопись красивая. Я думаю, что московские храмы должны свои живописи снять и сделать набор открыток. Живопись такого-то храма, живопись вот Иловского собора там или еще. Некоторые очень высокие, хорошие образцы. И ни о чем я, конечно, не задумывался. Ездили в храмы, монастыри. Учеба. Ну, учительница у меня жила через дверь. У меня у нас квартира 47, у нее 45. Вера Васильевна, моя первая учительница.
То есть никакого прессинга вы не испытывали или какого-то ну, такой, дискомфорта?
Такой псевдопрессинг. Она меня спрашивала, почему ты не октябренок? А я так по себе думаю, что не знаешь, что у меня папа священник. Прессинг был, когда маму с работы выкинули. Там она заболела, и пошли ее навещать. Председатель правкома, парткома, еще какие-то три тетки. Торт взяли, букет цветов, еще что-то такое. Вот пришли, ошиблись квартиры. 47-48 одинаково звучит. А они говорят, а Александра Алексеевна Вишневская здесь живет? Они говорят, это матушка? Они говорят, какая матушка? Вот, а мама работала у академика Ферсмана. А что такое матушка? Она говорит, что вы не знаете, что у нас супруга священника? Ну, и эти тетки повернулись, и букет унесли, и торт съели, и, в общем, маму не навестили. А пришли и оформили ей увольнение. Вот. Академик сказал, говорит, ну, вы бы сказали, что у вас супруг священник, я бы как-то вас хоть мог защитить. Ну, дело сделано. Маму выкинули с работы. А она всю жизнь боялась, что если папа умрет, то она останется без пенсии, без всего. Она вынуждена была работать. Потом она преподавала в Первом медицинском институте. Я с младшим братом сидел, мне было 17 лет. Приходит мама, я говорю, мама, забирай, да, я буду картошку мешками носить, что хочешь.
Только нет.
Да, и не знают, что делать с этими маленькими детьми кричащими. Конечно, ну вот я смотрел в Скопчевском монастыре на отца Иоанна Крестьянкина, такой старчик, радостный, светлый, духоносный. Ну вот смотрел, как-то вот все это впитывалось, запечатлевалось. Монахиня Сергия Голубцова в Пюстицах там. И сравниваешь невольно. Вот другие там какие-то монахини, они были злые, какие-то вредные. Ну, не знаю, может быть, желчь у человека разбивается, может, щитовидные железы. Они там, монахиня Сергия открыла, да, идите, ребята, нас чаем напоит.
У нашего микрофона был протоиерей Павел Вишневский. Мы присоединяемся к поздравлениям многочисленных чад духовных батюшки и пожеланиям неиссякающей милости Божией, сил и крепости на ниве служения Богу и людям. Желаем ему также многое и благое лето, а продолжение беседы с отцом Павлом Вишневским вы услышите в следующий вторник.